каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Не так, как все, и даже не так, как Сергей Макрушин, который снова сегодня с нами, и это ура!
Здравствуйте,
который
дорогой!
Дождался Павла Казарина, наконец-то!
Здравствуйте!
Где вы были, Павел?
Здравствуйте, дорогой Сергей Макрушин! Павел, вы молчите, как бы, вы терните паузу, чем больше актер, тем больше пауза.
Я был на прошлом эфире, просто я молчал, пользуясь заветами Александра, вот, на самом деле, я готовился к новости, которая будет открывать сегодняшний пармезан, друзья.
Ну, давайте, что вы там нарепетировали?
То, что на самом деле когда-то было поводом для шуток так нашей Раши, теперь дано в ощущение. Ксения Собчак идет в президенты. Нет, не президенты Дома 2.
Это что вы, Сережа, поете?
Саундтрек
к Дому 2?
К предвыборной кампании.
Хорошо, а что такого вообще, как бы? Ну, я слышал, что Путин, Владимир Путин, когда-то таскал чемодан Собчак. Он таскал чемодан Ксении, а теперь она решила пойти в президенты?
Это вообще очень круто. На самом деле, нынешний глава Нацгвардии российской...
Кто был в чемодане?
Кстати, да, может быть, он таскал Ксению Собчак с собой, да. Говорит, это преемник, операция преемник. А Виктор Золотов, глава Нацгвардии, на секундочку, ее лично на машине в школу возил.
В какую? В разведшколу?
А вот сейчас он ее будет разгонять. Вот она выйдет на митинг со своими президентскими амбициями, он придет, говорит, а он, знаешь, очень жестко будет рассказать: Ксюша, домой, 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 домой.
Ты без шапки.
Ты без шапки, да.
Хорошо, чего вас так эта вся новость возбудила-то?
Во-первых, потому что российскому либералу международное право не писано. Одному Крым не бутерброд. А Ксении Собчак, знаешь, как она сказала по Крыму? Россия, говорит, должна на равных с соседями решить, чей Крым на самом деле. То есть вот так она вышла и сказала...
Россия должна решить, да?
Да, я вот, я не за Крым наш, говорит она, и я не за против. Это важно. Я за то, чтобы в стране прекратилось воровство, появилась политика, власть, которая подотчетна мнению людей, и которая, вот значит, сама решит вместе с мировым сообществом и соседями, чей же Крым на самом деле.
То есть воровство Крыма — это не воровство?
Я, говорит, перевоспитался, я теперь больше не ворую и не пью, и давайте вместе решать, вот чей этот бумажник, который я 4 года назад как бы...
Очекрыжил,
да? Да, очекрыжил, да.
Я просто к нему привык уже.
Да, в конце концов. Да и купюры в бумажники ко мне тоже привыкли. Вот они как бы смотрят на меня и вот и не хотят домой.
Хорошо, давайте следующие новости. Или еще обсуждаем.
Да нет, я вообще просто считаю...
Ты считаешь,
самое, самое забавное во всей этой истории с выдвижением Ксении Собчак, друзья, это то, что вот смотрите, вы знаете, что такое совпадение? Совпадение — это когда Ксения Анатольевна говорит в сентябре, я, говорит, в президенты не пойду, все это вранье и блажь. Угу. А при этом в сентябре, оказывается, на сайте вешают ее программное заявление на сайте издания «Ведомости», опубликуют-то только 16 октября.
Вот что значит долгосрочное планирование.
Более того, после того, как опубликовано это заявление, сразу два крупнейших российских социологических центра, ВЦИОМ и фонд Левада-центр, выходят с социологии о том, как в России относятся к идее тому, что Россию возглавит женщина. Совпадение?
Конечно, нет.
Кстати, относится,
извините? Я не удивлюсь, если они этот опрос начали еще когда Владимир Путин носил тот самый чемодан с кем-то внутри.
Самое забавное, что между публикацией на сайте в кэше «Ведомостей» ее программного заявления и, собственно, появлением этого заявления в открытом доступе была одна маленькая нюанс. Что? Встреча Ксении Анатольевны с Владимиром Владимировичем. Потому что оппозиционный кандидат, он должен идти наперекор властям, он должен сперва прийти к нему, посоветоваться, а потом заявить о своих президентских амбициях. Как сделала Ксения Анатольевна?
Вы мне скажите...
А сразу после выборов получить награду, как это сделал Жириновский, например.
Да. Скажите мне, пожалуйста, вообще, что говорит народ? Вот вы говорите, есть данные в ЦИОМ, которые опубликовали, или какого-то другого, да, социологической службы?
И в ЦИОМ,
и что они говорят про женщину-президента?
Патриархальное российское общество отечественное, поэтому не ждите каких-то гендерных прорывов, Александр. Вас удовлетворяет такой ответ?
Хорошо. То есть вы хотите сказать, да, вы хотите сказать.
Я хочу сказать, что единственная задача Москвы на ближайших президентских выборах, которые, напомню, назначены на день аннексии Крыма, это повысить явку, потому что можно собрать 90%, и Владимир Владимирович может собрать, но какой смысл в 90%, если у тебя явка 20%? А вот если у тебя явка процентов 65-70, есть и интрига, и ты набрал 85% голосов, то это уже жир. Кстати, я напомню, что в России под это, под президентские выборы отменили даже... Открепительные талоны. Теперь любой гражданин России может проголосовать в любом регионе России.
Для и несколько раз даже. А если за Владимира Владимировича, то можно вообще во всех регионах России в этот день проголосовать.
Вот вам стопка бюллетеней, идите заполните, и мы закроемся уже в 13:00.
А можно даже не приходить, мы за вас. Мы за вас это все сделаем.
Нет, Павел говорит, что надо, чтобы люди пришли.
Да.
А, кстати, господин Навальный уже отреагировал, человек, которого называют главным российским оппозиционером, он сказал, что он тоже намерен участвовать в выборах президента, но раскритиковал на этот раз Ксению Собчак и назвал ее карикатурным либеральным кандидатом. Я бы сказал, наверное, вот если был бы на его месте, сказал, кандидатишка.
Ну, он там может быть и намерен, и может быть он давно ведет работу с избирателями, но не хотят его пускать на выборы. Говорят, что, ну, у человека судимость, поэтому не будет зарегистрирован в качестве кандидата.
Высшим троллингом со стороны Навального было бы назвать Ксению Собчак троянским конем. А, друзья, вот еще...
Темной лошадкой на выборах.
Да.
Я хотел еще спросить. Ну, ведь говорили, да, раньше, что конкурентом Владимира Путина, вот таким показательным на выборах, должна стать женщина. И говорили о том, что эту роль предлагают Наталье Поклонской, чтобы она уже от Матильды-то вот этой...
Это было бы гениально вообще, если бы во втором туре не было бы никакого Путина, было бы только Ксения Собчак и Наталья Поклонская. И приходит такой избиратель, так смотрит и говорит...
Начинает играть музыка.
Представляешь, какая была бы битва титанов?
Сергей опять поет нам непонятные песни какие-то из своего детства. Это саундтрек «Дому 2» и понять не могу, что ли?
Это саундтрек фильму «Матильда», я так подозреваю.
Наталья Романова.
Нет, это саундтрек фильму «Оно».
Они.
Слушайте, ну это действительно была бы потрясающая история. Поклонская против... Чужой против хищника. Я примерно так вот эту ситуацию вижу. Кто бы не победил, мы проиграем. Но это еще ерунда. Я тебе, кстати, если вы хотите про общественное мнение, друзья, то российское общественное мнение встало и резко не согласилось с президентом Чехии, господином Земаном, который предложил Украине заплатить за Крым. Он говорит, встало и говорит, не будем мы платить Украине за Крым.
Подождите, а кто вообще предложил?
Предложил Земан.
Предложил Земан
заплатить. Заплатить
чтобы Украина как бы забыла про Крым, давайте Украине заплатим, чтобы Россия заплатила Украине, и про Крым Украина забудет.
То есть предложил тот, кому Крым не принадлежит, тем, кто этими кому деньгами не распоряжает.
Не распоряжает.
Прикинь, такая, вот приходит такой, ты вор, ты украл как бы чужой кошелек, тебе приходит участковый, говорит, я обо всем договорился, давай ты сейчас просто компенсируешь, мы уголовное дело закрываем, все, ты полноценный член общества, никакой судимости, ты говоришь, не, я как бы вот исторически этим кошельком владел, никаких компенсаций, пусть уголовное дело продолжает висеть.
Вот так вот, да, Сергей?
Сергей задумался. Я так понимаю, для него это неочевидный выбор.
Понять логику.
А ладно, пока вы понимаете логику, я еще одна новость из страны, в которой нет логики. Поклонская пожаловалась на Матильду в Генеральную прокуратуру России 43 раза.
Это мне, знаешь, что напоминает сцену из кинофильма «Шрек», когда осел такой, а мы уже приехали? А теперь уже приехали? А вот сейчас приехали? Знаешь, она такая, а вы Матильду запретили? Нет. А теперь? А сейчас?
Депутат Государственной Думы России, бывший назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская, пожаловалась на фильм «Матильда» в Генеральную прокуратуру России 43 раза. И две жалобы, кстати, еще до сих пор не рассмотрены.
Непорядок.
Да. И до сих пор Генпрокуратура... Вот эта самая генпрокуратура, да. В которой работала, да. Ну, прокуратура, в которой работала Наталья Поклонская, значит, не выявила нарушений закона в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения.
Как материала. Не выявила?
Вот так
Наталья не выявила. Поклонская... А под ковром смотрели? Шкафы двигали?
Да, в то же самое время российский режиссер Федор Бондарчук призвал остановить Поклонскую. Это он еще, наверное, не знал о том, что...
Знаешь, я представляю сцену из «Властелина колец», такой, Бондарчук, бегите, глупцы.
А дело в том, что он нашел очень такую, знаете, очень интересную площадку для этого заявления. Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Вы кто-нибудь...
Во всемирном масштабе, да. Он говорит, все, надо останавливать Поклонскую, пока она не дотянулась до
вас. У нас, говорит,
вас.
Озоновая дыра, экологическое загрязнение, ИГИЛ и Наталья Поклонская. Причем я думаю, надо начинать с Поклонской, потому что у меня тоже...
Христианское государство, я прошу заметить.
Мне просто вот интересно, на самом деле, Наталья Поклонская, у нее же, представь, какая жизненная трагедия, она же сбегала от скрепа недостаточности в скрепа избыточности.
И теперь у нее передоз?
А у нее нет, она прибегает в государство, оказывается, там бандеровщина и власовщина. И там царя не любят. Царя, про царя фильмы хулительные снимают. Хулительные, Сережа, а не то, что вот ты подумал и улыбаешься.
Что там Сережа подумал? Что? Давайте так, вот что вы подумаете по этому поводу? В Судаке сообщают местные средства массовой информации. Владельцы одного из магазинов, да, не продавали куртку, детскую куртку, заметьте, на которой был изображен государственный герб Третьего Рейха. Вот. Причем детскую, заметьте, да, кто-то вырос, наверное, и оставил в продажу свою куртку. А люди приходили и покупали эти куртки, и даже не задумывались.
И ходили в них?
И ходили, да, и я написал об этом такой вот блогер и писатель даже, я не побоюсь этого слова, Армен Гаспарян в комментарии «Радио Спутник Крым» назвал данный факт чистой, как слеза младенца, человеческой дурью со стороны владельцев торговой точки. Хотя он отметил, что здесь нет никакого тайного или скрытого смысла. Проблема невероятно простая. Дело в том, что некоторые предприятия Китая почему-то достаточно уверенно клонируют европейские бренды. Причем как ныне модные, так и когда-то существовавшие. То есть вот при этом абсолютно не задумываясь над тем, что на них изображается, и не занимаясь исследованием этого вопроса. И это уже не первый раз, когда на товары наносится символика Третьего Рейха.
Я тебе больше хочу сказать. На некоторые внешние государственные политические проекты наносится символика Третьего Рейха.
И это все тоже делал с Китай.
Нет, если бы Китай, ах, если бы мой дорогой Китай.
То есть во всем виноват китайцы теперь, да?
Это вообще потрясающая история, на этой неделе произошла. Раньше, я помню, в 2008 году был такой военно-исторический журнал, официальный журнал Российского Министерства обороны. Там в 2008 году штатный российский военный историк Ковалев написал статью о том, что, значит, мол, поляки сами виноваты в начале Второй мировой, потому что немецкие требования к Польше были очень умеренными, просто
исчезните,
отдать им
просто,
Данцик,
да, исчезните,
большинство
да.
жителей которого хотели воссоединение с Германией, писал Ковалев, и хотели просто вот построить дорогу немцы. А поляки уперлись, и поэтому поляки виноваты в начале Второй мировой. Тогда Министерство обороны сняло эту публикацию с сайта, Генштаб официально извинялся перед поляками за эту публикацию. Так вот, прошло 9 лет, случилась аннексия Крыма, и теперь на российских телеканалах, пишет российский публицист Александр Морозов, каждый второй околокремлевский спикер заявляет о том, что в начале Второй мировой виновата Польша. И говорит, это же абсолютно естественно, это же история про аннексию Крыма, потому что если, значит, Данцик хотел быть снова с Германией, а злые поляки не давали, то почему же Германия виновата? Это Польша виновата, потому что если, мол, Крым хотел быть с Россией, а Украина ему не давала, то как-то Россия виновата в том, что она напала
смотрите,
на Украину.
Смотрите, как ему не нравятся детские куртки в Судаке вообще. Так разошелся вообще, и руками тут машет. Коллеги, мы продолжаем нашу программу «Крымский пармезан». У нас есть еще новости. Знаете, что на этой неделе депутаты Симферопольского горсовета поддержали кандидатуры 5 заместителей для мэра Симферополя? Напомню, что мэром Симферополя назначен Игорь Лукашев, человек небезызвестный в самых разных кругах. Но представляете, какие смелые депутаты.
А какие критерии?
А представляете, какие смелые депутаты. Ведь могли бы не поддержать, пойти наперекор, так сказать, Аксенову, Лукашеву и Путину.
Да,
да. И не поддержать бы могли.
Те, кто им наперекор ходили, вот они уже не ходят давно.
Причем, представляете, как единодушно смогли поддержать. Вот где, видите, смелость вообще депутатская-то. Вот она в чем. Они вот во всех этих куртках, как вы там называете.
Давайте я вам, царь-батюшка, по-стариковски скажу. Вот да. Как бы вы ж гений.
В чем сила, брат? Вообще кия сила, брат.
В джоулях. Ну, не принципиально.
Ну, а тем временем...
Если мы говорим о Симферополе, то все-таки
что? Вообще кия. А тем временем, я вам знаете, что еще скажу? Есть еще одна очень интересная информация из Крыма в этом... Вот на днях пришла. Значит, в этом году... Заполняемость гостиниц в Крыму растет быстрее, чем в Сочи. Ну, так считают пока не все, но считают вот такое издание Cushman & Wakefield, которое, это международная консалтинговая компания, которая занимается гостиничным рынком, и оно распространило вот свою эту информацию. Якобы за январь-август заполняемость отелей на полуострове возросла на 4%, а в Сочи на 2,3%. И аналитики объясняют рост популярности полуострова финансовыми факторами. Вот как-то не сочетается уже эта информация. информация, да, со всей даже официальной информацией о том, что в этом году никто не приехал в Крым. Ну, приехало гораздо меньше, чем в прошлом или даже в позапрошлом году, которые были далеко не рекордными. Как вы думаете, с чем это связано?
Ваша версия, Сергей?
У меня нет никаких версий абсолютно.
Теперь, внимание, правильный ответ, господа знатоки.
Да, а теперь правильный ответ, коллеги. Я на самом деле не знаю, то есть, почему они так считают, что там растет заполняемость в то время, как она падает, да? Но уже придумали в Крыму, как на это ответить, в принципе. Все-таки будет введен курортный сбор. Помните, о котором говорили?
Я вообще считаю, что это абсолютно логично, и в категории, в рубрику «Больше ада».
Вообще не понимаю, почему они раздумывали все это время.
Алексей Черняк, если вы знаете такого депутата Госсовета Крыма, он сказал, что размер курортного сбора не должен превышать 10 рублей и должен быть единым для всего Крыма.
Золотой червонец.
Почему так? Да, потому что я думаю, что затраты на чиновника, который будет собирать этот курортный сбор, они будут больше, чем 10 рублей.
Ага.
И это будет логично.
И
Россия все равно попадет на Крым снова.
Я вообще в этом смысле считаю, что в рубрику «Больше ада, тратьте деньги в Крыму» может попадать еще и следующая новость. Это то, что Севастополь и Ялта вошли в рейтинг городов с самой высокой арендной стоимостью жилья. Сопоставляли российские города и крымские города по стоимости жилья. И в топ-20 оказалось Ялта и Севастополь. То есть цены на аренду самых дорогих квартир в этих крымских городах, они в диапазоне от 200 до 440 тысяч рублей. Угу. Самая дорогая арендная квартира это в Москве, это 5 миллионов рублей в месяц. Вот. Потом идет Санкт-Петербург, Подмосковье. Вот. Но, тем не менее, вот где-то в этом топ-20 еще Ялта и Севастополь. То есть, это правильно говорит. Вы как бы устали от городского шума, устали от московской дороговизны, но от городского шума мы вас избавим, приезжайте к нам. А дороговизны, извините, не
избавим.
Не можем.
Ну, смотрите, растет как бы, вот говорят, что растет заполняемость, а тем не менее, как бы Крым вот больше уже не является популярным направлением среди россиян на Новый год. Они как-то не успевают, знаешь, подавать информацию. Вроде бы популярность растет, заполняемость растет, но популярность падает при этом. Как, где логика опять-таки?
Логика – это совершенно не та категория, которая свойственна России, начиная с 2014 года, друзья.
Ну, заполняемость президиума.
Верховной
Рады Крыма, которую теперь почему-то называют Госсоветом, неграмотные люди. Заполняемость президиума этого органа, она остается незыблемой.
То есть дополнился новыми членами этот орган.
Дополнился новыми членами.
Не побоюсь этого слова.
Итак, кто же этот новый член?
Итак, председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Ефим Фикс назначен на должность российского вице-спикера Крымского парламента.
Молчите. Да, ему 71 год.
Вы как Ефим Азисевич сейчас вот назвали здесь у нас?
Я назвал его ветераном крымской политики на самом деле. И тут новость абсолютно естественная. Вот некоторые люди не тонут.
Ефим Изисевич, один из тех людей, который был парторгом, насколько я помню, 32-го армейского корпуса. Да, один из тех людей, который потом в 1994 году возглавлял Крымскую партию социальных гарантий.
Ага.
И даже выдвигался на должность президента Республики Крым, тогда это называлось, но проиграл Мешкову. Ну и Багрову, и всем остальным, в принципе, проиграл.
А где Мешков, где Багров, а где Фикс?
Да.
Это он выиграл?
Выиграл, наверное. Потом Фикс был в партии СДПУО. Да, и даже некоторое время в 2005-2006 годах был депутатом Верховной Рады Украины. Вот по спискам он прошел. До выборов 2006 года, потом снова выдвигался по списку блока не так, но уже не выбрали.
Хамелеоны, лузеры, они покраснели и ушли в джунгли плакать. Потому что Ефим Зисевич, на самом деле, вот человек, который демонстрирует образец политической карьеры.
А после этого, конечно же, он был членом партии регионов.
А потом, наверное, член партии «Единая Россия». Я угадал?
Угадали.
Я знал.
Из «Жизни джунглей».
Кстати, очень хорошо прокомментировал это его назначение господин Константинов. Вот назначение господина Ефимия Зисевича Фикса, назначение его вот этим вице-спикером. Он сказал, какая головокружительная карьера.
Да. У вас есть план, мистер Фикс? У меня есть мешок плана, я обкурю.
Да, еще кадровые новости от Константинова исходят, и не только Ефимом Зисевичем, они ограничиваются, бывший генеральный директор Крымэнерго Виктор Плакида, а также бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.
Это вы Виктора Плакиду имеете?
Виктора Плакиду, да.
Также бывший председатель Совета Министров.
Да, это все о нем, все о нем. Вот он был недавно уволен с поста руководителя Крымэнерго, и его приютил тот же Владимир Константинов в качестве своего советника. Слушайте,
у меня такое ощущение, что это, знаете, безумное чаепитие. Все посидели 20 минут, ну, там, хоп, встали, на одно место пересели. Ты Крымэнерго? Не, я вчера был Крымэнерго. Сегодня ты Крымэнерго, а я уже советник. А завтра я пойду дорогами руководить.
Зато у Константинова теперь всегда под рукой энергетик.
Понимаете? Какой энергетик?
Ну, люди иногда...
Энергетик — это Red Bull, адреналин Rush.
А это Крымэнерго.
А вот, кстати, службы автомобильных дорог Крыма назначили нового руководителя. Правда, он из Москвы. Зовут, значит...
Варяг.
Службу автомобильных дорог Крыма возглавил бывший заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Никита Гаранин. Новому руководителю традиционно 33 года. Он уроженец Москвы, уже имеет 2 высших образования. С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом отдела строительства и реконструкции управы Хамовники в Москве.
А я считаю так, если он не был парторгом 32-го армейского корпуса, все,
то нечего и начинать.
Нечего и начинать.
Хотя бы в питерских ночных клубах не танцевал.
Вы нам не подходите. Ему можно сразу так сказать. Вы, говорит, у вас партбилет партии регионов был? Нет. Простите.
Извините,
да. Вы как бы с оранжевой чумой в 2004 году...
Боролись?
Нет, все, извините, да. не подходит.
Хорошо, что у нас? Есть еще что-то из новостей?
Есть, друзья, есть. Во-первых, мне очень нравится, что почти половина россиян готовится к худшим временам. По-моему, они начали что-то подозревать. В ЦИОМ провел опрос. Оказывается, что 40% россиян считают, что тяжелые времена еще впереди. Нет, ну 21% они вообще реалисты. Они считают, что тяжелые времена и уже наступили. И только каждый третий россиянин, он как бы продолжает верить, что тяжелые времена, они позади. То есть это очень забавно.
То есть они в будущем живут или в прошлом, не могу
60%
понять.
Россиян считают, что как бы кому грядешь...
Молчите все вообще. Вот. Вы просто плохо помните этот слоган предвыборной партии регионов. Крымчанин, гордись прошлым.
Да, я хорошо его помню, конечно.
Вот.
Гордись вчерашним тоже можно еще.
Про будущее там не было ни слова.
А про будущее все понятно. Тут на самом деле, когда у тебя уровень потерь воды в коммунальных сетях 50%, когда у тебя тарифы на коммунальные услуги при этом растут на 11%, лучше как бы вот про прошлое и про будущее.
Но не все так плохо в Крыму, во всяком случае не у всех. Как сообщают, значит, информационное агентство, в Джанкойском районе один почтальон смог улучшить себе жизнь.
Как?
Значительно. Но за счет, правда, пенсии стариков.
Я думал, он как бы марки лизал, только там марки были наркотические.
Не те марки, как бы. Говорят, в общем, невиданная борьба с коррупцией в Крыму. Угу. Поймали почтальона, которая присвоила 62 тысячи рублей, предназначенных для социальных выплат.
А как?
Она, чтобы скрыть факты хищения, она собственноручно ставила подписи ведомости за пенсионеров. Вот таким вот образом она и присвоила себе эти пенсии.
Слушайте, ну все, по-моему, Крым победил коррупцию.
Все, в принципе, коррупции больше в Крыму нет, на самом деле.
Да.
А программа наша в эфире еще есть. Крымский пармезан. Через несколько секунд. Продолжение.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан», и сегодня мы обсуждаем самые важные темы, которые связаны с Крымским полуостровом и которые происходят на территории Крыма. С 20 октября на территории России, и поскольку Крым сейчас оккупирован Российской Федерацией, тоже, значит, и на него некоторые моменты распространяются из России. Так вот, начали действовать правила, новые правила для сотрудников ГИБДД. Сергей Макрушин, скажите мне, как на духу, что такое ГИБДД?
Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
Молодец. ГАИБ, под другими словами, да?
Практически.
Полиция. Но самое любимое, в принципе, вот никто больше из водителей, никого они так в жизни не любят, кроме как полицию. И поэтому по просьбе, по многочисленным просьбам трудящихся, полицейским дали новые полномочия.
Но.
Во-первых, они смогут, дорогие крымчане, слушайте, это очень полезно. Во-первых, они смогут вас останавливать где угодно.
То есть... Меня не смогут.
Смогут.
Павел. Не сможет ГИБДД остановить меня на Лукьяновке в Киеве.
Да, российская ГИБДД, наверное, не сможет. Но смогут останавливать где угодно, да? Это первое. То есть, вот захочешь себе в третьем ряду остановить, остановят тебя в третьем ряду. И стой. Стой там, иди сюда.
И не важно, что я пешком вообще по тротуару.
А вот, кстати, ты думаешь, да, ты сейчас думаешь, шутишь, да, ты? Да. Теперь инспекторы ГИБДД получили право проверять документы не только у водителя, но также у всех пассажиров транспортных средств.
Опачки.
А, опачки, да. Останавливаем автобус. Троллейбус. Или троллейбусы, говорим. Документики.
А ну-ка, дыхнули на меня. А что это у вас говорит? Да.
А перемещался в транспортном средстве без документов. Все, попал.
И не пристегнутый.
Абсолютно верно, да. Не пристегнутый наручниками.
А транспортное средство вообще на рогах у вас плетется, потому что не видите.
Следующий пункт. Инспекторам разрешили сидеть в засаде.
Не заземлено транспортное средство ваше. Все, выходите.
Коллеги, разрешили в кустах сидеть. ГИБДД.
Я вообще считаю, что там можно, знаешь, блиндаж и окоп для стрельбы с коня стоя выкопать, и все, как бы.
Да. Да. Дальше, значит...
Волчьи ямы на дорогах разрешили копать, я надеюсь. То есть ты едешь, едешь, такой, хоп, а это фальш-асфальт, и ты проваливаешься, там колья, и тебя хватит, и все, да.
А еще инспекторам ГИБДД разрешили снимать водителей на камеру. И при этом курить. Нет, правда, вы что смеетесь? Это не шутка, им разрешили курить.
После съемок или во время?
Во время даже, причем во время съемок, во время общения с водителями им разрешили курить.
А что именно
курить? А вот самим водителям запретили снимать. Водители на ГИБДДшников на камеру.
Ну, а курить-то хоть можно?
Нет.
Знаешь, что помнишь, такое? Ты меня гонял? Это, знаешь, так струйку дыма в лицо.
Да.
Ну что, протокол?
А я... Слушайте, а это классно. Ты понимаешь, пойти работать в ГИБДД — это реально хлебная должность теперь. Ты,
во-первых... Вы только сейчас это поняли?
Они теперь круче, чем ФСБ вообще.
Я вообще считаю... Да.
Да. Они могут остановить вообще в любом месте, во-первых, да?
Да, да.
Вот
да.
Он там посвистел свой свисток, да? Причем из кустов. А ты уже обязан остановиться.
И даже не важно, что,
что свисток ты его не
для собак и вообще тут только звуковой. Да.
Монок для уток.
Стреляй, Михалыч, стреляй! Слушайте, я вообще считаю, что да, это отличный карьерный лифт. Кем ты хочешь быть, Машенька? Я хочу быть инспектором ГИБДД. Могла бы написать Машенька, но не напишет, потому что уже место занято Ванечкой.
Потому что у инспектора ГИБДД тоже теперь есть дети. Да. Ну, не всегда они были есть дети. Я теперь думаю, это будет вообще теперь Россия такая страна абсолютного ГИБДД. Такой. Все будут хотеть стать инспекторами ГИБДД.
Человек человеку гаишник.
А это знаешь такая, знаешь, как этот, Гарри Поттер, узник Азкабана. Ты приходишь, а тебе специальный магазин для гаишников, и тебе главное, чтобы жезл тебя тоже выбрал, юный волшебник. И так ты берешь такой, а это специальный жезл сделан, там, знаешь, из пера органа. Вот если вот он как бы, ты возьми его в руку, ты чувствуешь силу? Да, все, он твой.
Он вибрирует, меня батарейки только время от времени. Хорошо, значит, есть еще одна, коллеги, есть еще одна у нас тема на самом деле. Это 200 рублей. Тема недорого. На 200 рублей у нас.
Недорого.
Сергей, расскажите, что там, что произошло с этими
расскажите
двумя рублями?
Расскажите нам за 2 минуты.
Выпустили в России новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Вот на банкнотах номиналом 200 рублей нарисованы развалины крымские, известные, в частности, Херсонес. Вот такие новости.
А на 2000 рублей что нарисовали?
Космодром Восточный.
А почему неизвестно. Это так, это в России так вообще дешево оценили Крым, 200 рублей?
Так а чего?
Что чего?
Мелочевка.
Так он и так дорого уже обошелся, еще вот его...
А еще и 200, да?
Рисовать на крупной купюре, да?
Понимаешь, ну? Если ввести 2000 рублей, то большинство российских граждан его-то не увидят. Да, а так вот на 200-очке нормально.
Ну, как Космодром Восточный, кстати, вот до сих пор как-то вот с ним не очень.
Да, его и в реальности-то как бы...
Ну, вот я же о чем и говорю.
Хорошо, смотрите, но получается, давайте так, вот про эти 200 рублей. Нарисовали там Крым россияне на этих 200 рублей. И появилась уже реакция со стороны Украины, да, потому что, да, запретили принимать эти деньги... Угу, в любых обменных пунктах, в любых банковских учреждениях и так далее.
Но странно, что только сейчас Нацбанк проснулся, потому что Россия не первый раз уже пытается выпускать деньги с изображенным на них Крымом. И что самое характерное, что ничем это России не помогает. Потому что, ну, какая разница, что нарисовано на деньгах, если этих денег нет?
Но вы держитесь, Сергей.
Да, держимся.
Да,
да. Что да? Давайте... Коллеги, я вам так скажу, вообще на самом деле все это мелочи по сравнению с тем, что в Симферополе улицу Толстого хотят сделать проспектом с прогулочными зонами. Все потому, что эту улицу уже второй год или третий ремонтируют, и там нет автомобильного движения. Да? И поэтому уже решили, давайте пусть машины там не ходят.
По принципу английского сада, раз там ходят, все равно люди ходят, так давайте там
пусть будут там ходить. И будут ходить люди. А если вы уж слушаете радио, то и продолжайте слушать программу «Крымский пармезан».